Привет.
Разбудильник. Однажды утром.
Шутка, говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Доброе утро, друзья! Меня зовут Андрей Мелехов, Елена Пономарева сегодня в аппаратной находится. «Энергия речи», так назовем передачу. Как научиться говорить ярко и убедительно, отвечать на сложные вопросы и противостоять манипуляторам? Как грамотно распределять дыхание на выступлении перед аудиторией и как правильно к нему подготовиться? Как побороть волнение? Сделаем несколько упражнений на развитие речи и разберемся в произнесении странных и непривычных слов. Поехали! Итак, друзья, у нас на связи телерадиоведущая, преподаватель, ведущая крупных федеральных мероприятий Ангелина Грохольская. Доброе утро!
Доброе утро, Андрей, доброе утро, дорогие друзья.
Ну, давайте начнем. Всем ли дано научиться говорить, как Игорь Кириллов, или для этого нужен талант все-таки? Вот искренне, от души скажите.
Игорь Кириллов, кстати, учился говорить. Но давайте начнем с того, что мы все умеем говорить, нас всех учат родители, воспитатели. Мы сейчас говорим о профессиональной подготовке, потому что у Игоря Кириллова была профессиональная подготовка, он диктор. А учился он в театральном училище, поэтому он профессиональный актер. Значит, занимался он техникой речи, соответственно, любой человек при желании, при стремлении, при мотивации может научиться хорошо профессионально говорить и поставить голос. Ну, я в этом убеждена. Хотя, если есть талант, то это, конечно, будет огромный плюс. Если есть какие-то врожденные способности, предрасположенность, это будет гораздо все быстрее осуществляться.
Вот я же про это и говорю. Игорь Кириллов начинал свою деятельность тогда, когда телевидения-то еще не было, и на дикторов не учили, и был он действительно артистом с большой буквы. Просто так жизнь сложилась. Сейчас вы можете определить вот с первого или со второго там взгляда, да, предрасположенность какая-то есть у человека или нет?
Опять же, вот повторюсь, главное, чтобы было желание и понимание, чего, что человек хочет. Потому что если ко мне приходит, например, с запросом студент и говорит, я хочу и на телевидении работать, и мероприятия вести, и еще вот просто вот, чтобы вот голос у меня звучал, и еще что-нибудь меня вот научить, вот как вы. Ну, тогда вряд ли что-то получится, потому что человек не знает, чего он сам хочет и к какой цели мы пойдем. А если ко мне приходит девушка или молодой человек и говорит, вот я точно знаю, что я хочу вести на телевидении новости. Или, например, приходит эксперт и говорит, мне нужно улучшить качество моего голоса, потому что он у меня слишком высокий, я хочу чуть-чуть пониже сделать, потому что я выступаю на больших федеральных площадках, и вот мне не хватает уверенности в голосе. Все, тогда с такими людьми гораздо легче, гораздо проще и эффективнее заниматься, потому что в голове есть понятная цель, а, соответственно, у меня есть задача. Я понимаю, как к этому прийти. В плане того, что можно ли научить, я уверена, что можно научить любого человека, потому что если я сейчас, вот мне как-то попались мои какие-то первые записи, даже не радио еще, наверное, до, потому что я тоже начинала со сцены, не в радиоэфире и не на телевидении. И, боже мой, какой у меня там мерзкий голос на самом деле, какой он высокий, какой-то вот такой, здравствуйте, дорогие друзья, я вот примерно так говорила. Все достигается путем усилий, усердия и так далее, практика и занятия речью. Это как спорт. Вот если зашел ты в занятие речью, должен делать это каждый день практически.
Об этом чуть попозже. Можно просто читать с листа. А можно говорить и выражать собственную мысль. Вот мне просто по роду деятельности приходится и тем, и другим заниматься. Однако, если ты не читаешь, часто появляются слова-паразиты. Как от них избавляться?
Слова-паразиты, они у всех есть иногда. Знаете, почему они возникают? Потому что у нас нет мысли в голове. Если мы не знаем, что говорить дальше, тогда у нас лезут вот эти вот, да, мы заполняем паузу, заполняем пространство, в котором нет мысли. Я своим студентам говорю, думаем на одно слово вперед. То есть думаем чуть-чуть быстрее, чем говорим, чтобы мы точно знали, что мы произнесем в следующую минутку, для этого, конечно, нужно развивать еще и мыслительный процесс и активизировать свой словарный запас. Тут все взаимосвязано.
А еще готовиться к программе.
Это обязательно, это обязательно. Если не подготовился, ты можешь признаться в том, что ты боишься, в том, что ты стесняешься, в том, что ты волнуешься. Но сказать, что своим зрителям или своим там, участникам тренинга, практикума, мероприятия какого-то, что ты не подготовился, это нет.
Вот нужно ли слушать себя со стороны, оценивая собственные записи? Это может как-то помочь в работе? Но это вот вопрос с подвохом. Многие-то ненавидят собственный голос слышать.
А как развиваться, если не слушать, если не анализировать? Как? Вот я, например, я не знаю. По приборам идти, как пилоты самолета, которые так они могут и вручную управлять самолетом, потому что они все это прекрасно знают, и они знают, как это делается. Голос свой, или если ты работаешь в кадре, обязательно надо смотреть на себя. Даже не телерадиоведущим, не студентам, которые приходят вот в школу телевидения, например, а просто спикерам, которые хотят развивать свой голос, улучшать его, работают с речью, над речью, обязательно даю задание, чтобы записывали себя. Записали, протестили, послушали. Кстати, вот возвращаясь к предыдущему вопросу про слова-паразиты. Как их поймать? Как их сначала обнаружить? Их ведь надо сначала поймать, потому что мы часто не слышим даже эти слова-паразиты в своей речи.
О,
не
да.
обращаем на них внимания. Только через запись собственной речи, запись своего голоса. Что-то поимпровизировали или почитали, записали, послушали. Сделали упражнение, опять записали, послушали. Обязательно. Не надо бояться. Наоборот, это, знаете, это не недостаток, это зона развития. И если вы вошли в эту зону развития, ну, как бы надо в ней существовать. И надо улучшать все эти аспекты.
Да, и если вы избавились от одного слова паразита, имейте в виду, что рано или поздно появится другой. Его нужно обязательно вычленить.
Поэтому здесь надо, да, профилактикой заниматься.
Хорошо, давайте немножко о другом. Чего ни в коем случае нельзя, внимание, есть перед работой у микрофона?
Ну, не нужно, в принципе, есть.
А за сколько? Вот я все время не завтракаю. Я завтракаю всегда после утреннего эфира, вот признаюсь.
Вообще не завтракает или хотя бы...
Нет, я вообще не завтракаю, пью только чай или кофе, а уже полноценный прием пищи у меня после эфира происходит.
Но это, наверное, особенность организма, потому что я, например, тоже утром не завтракаю, мне нужно проснуться сначала, что-то легкое там, ну, я легкое ем, творожок. А вообще есть, что не есть? Какие-то сухие продукты, печенье, семечки, орехи. То, что может поцарапать гортань, то, что крошки, потому что крошечка может где-то там остаться, застрять. Вдохнете, и все, эта крошка не туда попала, и не дай бог, кашель, и опять же сушит горло. Вообще не рекомендую, но опять же, это мое субъективное, может быть, мнение, и я по себе сужу. Перед выступлениями, перед эфирами, перед записью я не ем плотно, потому что это тяжело. Организм будет энергию тратить на то, что у вас перевариваться будет все это в желудке. А вам нужна энергия на то, чтобы говорить, общаться со зрителем, с гостем своим. Немного в другую сторону надо разворачивать. Поэтому что-то легкое съели, что-то легкое выпили, потому что на голодный желудок тоже опасненько выходить, а вдруг, не дай бог, в обморок голодный свалится человек. Мы сейчас советуем, не ешьте ничего. У нас
аккуратно, да, по чуть-чуть.
Все, да, по чуть-чуть. Что-нибудь легкое съели, выпили.
А как правильно дышать? И вообще есть разница говорить сидя или стоя?
Есть дыхание, это мое любимое сейчас. Я мучаю своих студентов, всех заставляю дышать. Дыхание – это основа всего, и вообще голос – это озвученное дыхание. Поэтому пока не научились правильно дышать диафрагмой, да, диафрагмальное дыхание не развили. Вот я сейчас с вами говорю, я встала, кстати сказать, потому что мне стоя говорить легче. Я даже когда в тон-студии работаю, озвучиваю что-то, я всегда стою перед микрофоном, потому что идеальное положение для говорения – это прямой позвоночник, это хорошо стоящие на земле, на полу ножки, чтобы мы чувствовали землю, открытая грудная клетка, без зажимов, опущенные плечики, гортань, у нас все прямо, все классно. Работает у нас диафрагма, мы делаем вдох, выдох и на выдохе говорим. Тогда у нас свободный голос получается, красивый, объемный. Но, конечно, мы и сидя работаем. И в студии, и в радиостудии, и в студии телевидения мы сидим. И я могу, в общем-то, в любом положении. Потому что актеров, например, учат говорить в движении. Это отдельная тема, как говорить в движении, когда у нас напрягаются мышцы, когда у нас гортань не в прямом состоянии. И все это зависит от дыхания. Хорошо дышишь, правильно дышишь, все у тебя получится. Это самое главное.
Это программа «Разбудильник», дорогие друзья. Так начинается среда. Доброе утро, меня зовут Андрей Мелехов. Продолжаем наш «Разбудильник». Сегодня говорим об энергии речи, о том, как научиться говорить ярко и убедительно. Нам сегодня рассказывает телевизионная и радиоведущая, преподаватель, ведущая крупных федеральных мероприятий Ангелина Грохольская. Поехали дальше. Ангелина, а давайте дадим пару вот начальных упражнений для становления голоса. Можно же придумать что-нибудь?
Ну, что-нибудь придумаем сейчас, да. Мне, конечно, проще показывать, но сейчас будем стараться визуализировать.
У нас хорошее воображение с нашими слушателями, я их знаю,
конечно.
Да.
Я в это верю, да. Начнем с дыхания обязательно. Вот пока еще раз прям повторю. Пока вы не начали дышать хорошо, красиво, плотно, диафрагмой, ничего не получится. Вообще, если сейчас есть возможность, нас же могут слушать еще наши слушатели в кровати лежа.
Ну, я думаю, что да.
Встал, да. Еще кто-то потягивается и лежит. Вот, друзья, если вы еще не встали, если вы еще нежитесь в кровати и слушаете нас с Андреем, сейчас положите одну руку себе на животик и просто сделайте вдох. Поднимите животиком свою ручку, чтобы она поднялась. Надуйтесь. Представьте, как будто у вас не животик, а воздушный шарик. Надулись и сдулись, чтобы рука у вас опустилась. И сделайте так несколько раз. Почувствуйте, как ваше тело начало дышать. Почему я рекомендую начинать заниматься дыханием, диафрагмальным дыханием лежа? Потому что, когда мы находимся в горизонтальном положении, у нас нет плечевых и грудных зажимов. Мы здесь свободны, у нас тело не напрягается, все у нас хорошо, и мы можем потренировать ту самую диафрагму, которую, к сожалению, многие найти у себя даже не могут. Подышали спокойно, свободно. А вот теперь потянитесь очень хорошо. Это очень хорошо будет все тело. Утром классно, и голос у вас проснется быстрее. Потянитесь, ощутите все мышцы. Вот так вот, аккуратненько. Даже я сейчас потянулась.
Потянулись, да, и я потянулся. И все-таки упражнения.
И упражнения. А это тоже все упражнения. Нельзя, кстати, игнорировать все упражнения на тело и на дыхание. Артикуляционный аппарат – это тоже мышцы. И вот следующее упражнение мы с вами сделаем именно для артикуляции, чтобы у нас проснулись наши губы и язык. Давайте сначала потянем наши губки, сомкнем их и потянем, как будто бы мы отправляем воздушные поцелуи сейчас друг другу в разные регионы. Вот я в Ростов буду отправлять, а вы в Москву мне отправляете.
Давайте.
Потяните. Да, вот, Андрей, тянемся, как будто бы к друг дружке. Сейчас тишина будет в эфире, потому что мы будем тянуть. Потянули и улыбнулись, широко улыбнулись. Опять же, для чего? Чтобы ощутить мышцы, которые у нас губы, у нас отвечают за многие звуки. И еще разочек. Потянули губки вперед, поцелуй и улыбочку. И сделали так 5 раз. Сначала потянули вперед в поцелуйчик, а потом в улыбку. Вперед в поцелуйчик и в улыбку. А теперь сделали следующее упражнение. Нам нужно, чтобы язык наш был, что хорошо подвешен, правильно. Чтобы он у нас говорил, не уставал. Поэтому просто подцокаем, как лошадки, язычком. Да, вот так вот активно, здорово. Угу, хорошо. А если есть перед вами зеркало, утром особенно, когда мы еще не проснулись, нужно что-то такое вот очень позитивное, оптимистичное привнести в нашу жизнь. Поэтому просто открыли ротик чуть-чуть и показали себе своему отражению язык. Прям достаток. Не очень приличный звук, но так надо. Показали, погримасничали. Я уверяю, что сейчас и хороший позитивный настрой на ближайший день.
Да, да, это очень здорово.
Да, это и опять же улыбнулись себе широко-широко-широко, ощутили свои губы, мышцы и просто создали позитивный вайб.
Вот сегодня я в студии один, но, как правило, ко мне приходят гости, и я этой лицевой гимнастикой зачастую занимаюсь перед эфиром. Видели бы вы лица людей?
Но
я им поясняю, что это профессиональная необходимость просто. А скороговорки читать полезно? У меня вот, признаюсь, боль. Я с трудом это делаю.
Скороговорки читать полезно, но не быстро. Скороговорка – это не про скорость, это про четкость. Угу. Потому что многие делают что? Начинают сразу быстро, да, и все, начинают заговариваться. Каждая скороговорка, она на то, чтобы определенный звук отработать. Ну, например, моя любимая «бык-тупогуб-тупогубенький бычок» – это, опять же, для губ. Когда мы разрабатываем с вами, отрабатываем звуки «б-п», они произносятся у нас губами активными. «Бык-тупогуб, тупогубенький бычок, у быка бела губа была тупа». Вот самое главное в скороговорке, чтобы ваш артикуляционный аппарат, то бишь губы и язык, активно работали, и каждый звук произносился четко. А потом уже можно там скорость увеличивать.
Усложнять, да?
Да, усложнять. Но здесь, опять же, вот повторюсь, и я прям очень прошу, потому что мне иногда отправляют видео родители особенно. Смотрите, как мой ребенок, там мальчик или девочка, быстро скороговорит. Он быстро скороговорит, но он не четко это делает. Угу. Смысла от скороговорки нет. Поэтому четкость и еще раз четкость, не скорость. Четкость.
То есть, друзья, можно медленно. Корабли лавировали, да не вылавировали, правильно?
Да, правильно. Но вот опять перед зеркалом встали, да, и посмотрели, как у вас в это время работают губы. Корабли лавировали, да не вылавировали. Вот прям, чтобы четенько было все, красивенько. Потом чуть-чуть увеличили скорость, немного, но не бегите, не надо торопиться, вообще не надо, не про это.
Каковы наиболее сложные, вот с вашей точки зрения, необычные слова в русском языке, и как с ними справиться?
Я не буду сейчас называть вот эти вот вулканы, да, которые там и афликюды, и подобное. Можно споткнуться, как опыт показывает, я думаю, что, Андрей, вы со мной согласитесь, это было у каждого радиоведущего, когда мы начинали спотыкаться на каком-нибудь простом слове.
О, да.
Ну, например, моя боль... У меня редактор уже даже убирает из подводок, если это у меня встречается, слово «маршрутка». «Маршрутка». Вот сочетание звуков «р», «ш», «р», да, «маршрутка». «Рш» – это очень много рычащих через шипящий. Это сложно. И микрофон ловит все нюансы, и иногда звучит очень странно, с каким-то французским прононсом получается. «Маршрутка». Причем здесь нужно все очень четенько. Опять же, чтобы у тебя кончик языка хорошо работал, звук «р» был прям четкий. «Маршрутка». Вот сложное слово для меня. У моей коллеги у одной слово, стоп-слово, это «Сыктывкар». Казалось бы, чего здесь сложно? «Сыктывкар». Но она как заходит, она говорит, как «Сыктывкар» этот попадается, вот что-нибудь, погода или что-то. Все, ее начинает клинить, и она говорит, «Сыктывкар». «Сыктывкар» и все, вот хоть ты тресни, понимаете? Почему? Она говорит, я сама не понимаю. Она выходит из эфира, все хорошо, «Сыктывкар». Но она говорит, я же не сумасшедшая, что у меня «Сыктывкар». Поэтому можно споткнуться на любом слове, но если вы чувствуете, что какое-то есть сложное в тексте слово, длинное, сложно сочиненное, то что мы делаем? Мы его делим на части.
Да.
Разделили на части и проговорили сначала по частям, потому что любое слово состоит из каких-то частей. И мы, например, на суфлёре даже делим, вот визуально, когда забиваем текст в суфлёр, слово какое-то поделили, ну, «сык», «Сыктывкар», например, да, через черточку. Вот одна часть отдельно от другой. Так легче произносить.
А еще поделюсь таким своим впечатлением. Я уверяю вас, не знаю, кстати, обращали ли вы на это внимание, 50% людей, вот которых я знаю, причем неважно, профессионалы или нет, в слове «распространился», второе «р» просто глотают. И вот хоть ты тресни, получается, распространился.
Вот.
Если в разговоре это проскакивает и в эфире, допустим, где-то в линейном, то есть титульные вещи, такие как радиоролик или еще что-то, там это нужно все, конечно, проговаривать. И люди просто удивляются, как я не выговариваю эту букву? Да, не выговариваешь. Такое открытие совершают они.
Ой, Андрей, когда начинают заниматься речью, столько открытий чудных вообще происходит. Поэтому это удивительно, это очень интересно. Это для себя что-то открыть про себя, это правда, это безумно интересно.
Да, я согласен.
Оказывается, мы столько всего не знаем, столько всего не умеем, столько всего можем.
Да. Продолжаем мы сегодня, говорим об энергии речи, учимся говорить ярко и убедительно. Ангелина Грохольская, телевизионная радиоведущая, преподаватель, ведущая крупных федеральных мероприятий, на связи по телефону. Есть еще немного времени, вот о чем хочу спросить. Как грамотно работать с большой аудиторией? Это уже другой блок вопросов. Угу. Да, как подготовиться к выступлению?
Ух! Это большой... Я обожаю работать с большой аудиторией. Я иногда веду концерты, и у меня есть опыт выступления на больших стадионах. Это кайф, когда вот эта многотысячная толпа, ты говоришь: друзья, руки вверх, да, я не вижу ваших рук, и все поднимают, аплодируют, делают то, что ты говоришь, там, артиста приветствуют. Это энергия невероятная, это очень круто. Но, наверное, для, вот опять же, про стендап-комиков, у меня иногда спрашивают: а вот я там готов уже выйти на большую площадку? Я говорю: нет, друг мой, ты не готов, надо поработать еще на маленькую. Здесь ты должен быть настолько наполненный вот этой энергией, что ты заведешь весь зал. Не у всех это получается. Наверное, не всем это нужно. Поэтому здесь как готовиться? Ну, во-первых, в принципе, готовиться, понимать, зачем ты туда вышел, чтобы не растеряться, не потерять мысль. То есть готовить текст, учить текст, если тебе это нужно, прорабатывать. И понимать, что ты вот ты вышел, и ты как хозяин, ты должен своим голосом, речью, своей энергией обнять весь этот огромный зал. И тогда тебе зал отдаст свою энергию. Здесь я даже не знала, как готовиться, но это уже такой профессионализм. Так все то же самое. Заниматься речью, заниматься телом, заниматься актерским мастерством. Вот все, о чем мы проговорили, это все работает на любой площадке. На любой площадке, независимо, сколько человек в зале.
А если в зале есть провокаторы или манипуляторы, вот вы об этом немножко сказали, как грамотно реагировать? Оставлять без внимания или все-таки принимать в оборот, что называется?
Иногда лучше оставить без внимания. Иногда лучше оставить, потому что манипулятор, почему он, когда он манипулирует, зачем? Для того, чтобы на него обратили внимание. Иногда это вопросы или какая-то реакция такая, знаете, вообще бессмысленная. Просто я здесь сижу, я такой крутой, да, почему я не на сцене? Поэтому вот иногда профессиональный ведущий действительно игнорирует. Ну, что-то он там выкрикнул, что-то прокомментировал. Не нужно вступать с ним вот в эту словесную перепалку, потому что он того и ждет.
Да, конечно.
Он ждет, когда на него обратят внимание. Поэтому аккуратненько, да, аккуратненько раз и пошли дальше. Но... Если это, например, задан какой-то вопрос, когда, допустим, этот человек быстрее касается, чаще касается экспертов, когда эксперт выступил, что-то презентовал, и потом ему задают вопросы, неприятный вопрос. Поэтому вот в этом случае я советую обязательно поблагодарить, сказать спасибо за вопрос. Вопрос интересный, но если вы не знаете ответа на этот вопрос, то тут есть два варианта. Один вариант. Переадресовать этот вопрос тому же человеку, спросить интересный вопрос: а как вы сами думаете, что вот там, ну и повторить этот вопрос, да, вот мне очень интересно ваше мнение по этому поводу, то есть обратно вернуть этот вопрос ему. Либо, если вы знаете, что в аудитории есть человек, который более компетентен, сказать: вы знаете, вопрос интересный, и мне бы сейчас хотелось самому узнать, что думают наши коллеги. Вот Иван Иванович, я вижу, он тоже присутствует на нашей конференции. Иван Иванович, прокомментируйте, пожалуйста. То есть это такой дипломатический уход, да, переброс другому человеку. Либо сказать, опять же поблагодарив, сказать, что я, признаться, что я не могу сейчас дать вам полный ответ, давайте пообщаемся после мероприятия, либо я узнаю более детальную информацию, там, подготовлю цифры и так далее и тому подобное, и пришлю вам, например, ответ на e-mail еще куда-нибудь. Или мы обсудим это с вами в кулуарах, потому что это займет много времени. И переходим к следующему вопросу. Есть еще разные уловки, разные способы. Это тоже прям большая такая тема, как работать с хеклерами, которые на концертах присутствуют, вредные зрители, как уйти от таких вот вопросов, всяких разных хитров. Но я дала, вот сейчас рассказала, такие наиболее распространенные и наиболее универсальные, наверное, способы, как все-таки аккуратно, дипломатично, но уйти на другую тему.
Бальзам на мою душу сейчас вы пролили, сказав слово «распространенный». Да, прекрасно.
Галина,
в общем, самое главное, это не поддаваться на провокации в данном случае.
Не поддаваться, не поддаваться. Вообще на провокации не надо поддаваться ни на сцене, ни в эфире, ни в жизни. Провокаторов у нас очень много. Просто улыбнуться, поблагодарить, сказать спасибо, что пришли к нам сегодня в эфир или на наш концерт, и обратиться к хорошим слушателям, к благодарным слушателям.
Ангелина, спасибо большое, что вы сегодня вышли с нами на связь. Это была очень хорошая беседа. Я благодарю Ангелину Грохольскую, которая была на связи из Москвы. Это телевизионная радиоведущая, преподаватель, ведущая крупных федеральных мероприятий. До скорых встреч, Ангелина.